Доброе время суток всем. Сегодня мы поговорим про недельную главу Беалутха. Беалутха дословно значит одним словом, когда ты будешь зажигать, имеется в виду минору, когда ты будешь зажигать. Это типа отглагольная форма. И в твоем зажигании, как бы. Мы знаем, что недельные главы в той форме, в которой они есть, они были организованы примерно 2000 лет назад или больше, или примерно в этот период, может быть, немножко раньше, в Вавилоне. Это вавилонское деление. В Эрец-Исраэль читали Тору по немножко другому календарю. И, тем не менее, когда мудрецы делили это на главы, это тоже делалось не случайно. Когда мы читаем эту главу Беалутха, когда ты будешь зажигать Минору, то она описывает целый ряд событий. И можно, многое в Торе, можно смотреть на отдельное событие. Например, в конце главы описано, как Мирьям и Аарон сказали на их уровне лашон ара о Моше Рабейну, да, злоязычие. И мы можем учить законы о злоязычии, как это было, как что случилось, почему Мирьям, у нее появилась проказа, то, что мы называем царат. Проказа, опять же, я все говорю, что это не в медицинском смысле я это употребляю, да, как это связано с лашон ара, и учить законы из этого, да. Или брать отдельные события, или как евреи жаловались, что почему, как, что мы учим из этого. Да? А можно, и я попытаюсь это сделать сегодня, так как мы уже говорили об отдельных событиях, попытаться посмотреть на связь между ними. Есть ли какая-то причина, по которой мудрецы объединили эти события в одну недельную главу? Да? Что... чему они нас могут научить? Да, это будет наша задача. И для того, чтобы это сделать, нужно начать как бы с первого события, со старта, и посмотреть на последнее, чтобы понять как бы канву того, что мы можем, что мы хотим учить. Да, первое, что нам рассказывают, что Аарон зажигал минору. И, очевидно, для Тора это очень важно. Мы сейчас обсудим это. Мы поговорим про то, что Раша говорит, что Халша, да, то, что ему было очень неприятно, он был очень расстроен, что он не мог принести жертвы, и почему зажигание миноры как бы важнее этого. И заканчивается тем, что Моше был самым скромным из всех людей. Что это значит? Да, то есть... Я бы даже сказал, по моему скромному мнению, возможно, вы знаете, по-английски говорят punchline, такая вот вывод, да? И вывод, что вот из всех этих событий, из всего, что мы учим, мы поймем, что почему так важно быть скромным, что это значит, что это значит, и почему Моше был самым скромным из всех людей. Я вам сразу скажу, что... Давайте я вас спрошу, что значит быть самым скромным? Давид, как вы думаете, что значит быть самым скромным?
Не Моше означает, что...
Не-не-не, не Моше, в повседневной жизни. Вот вам говорят, вы знаете, вот этот... Вот вы видите, вот идет человек, он самый скромный человек, которого я видел. Что это значит?
Я понимаю. С моей точки зрения, это означает, что человек имеет чувство собственного достоинства, он не должен показывать себя, что он выше кого-то, для того, чтобы чувствовать себя спокойно.
Окей. Миша, как вы? Вот я бы вам сказал, вы знаете, вот этот человек самый, the most humble person, самый скромный человек. Что бы вы подумали?
Думал, то, что он одет как шлепер и не занимается повседневными делами, только
Да, да, что что-то не так, да. И я понимаю, мы услышали два мнения, и, Давид, я глубоко уважаю ваше мнение, но по моему опыту, когда, особенно в Америке, говорят, человек с такой исключительно самый скромный из всех возможных, это юфемизм, правильно, Миша? То, что, то есть не хотят сказать как что-то нехорошее, и поэтому говорят такие слова, к сожалению, да? То есть, как вы сказали, то есть, если говорят, это человек самый скромный из всех, то, к сожалению, коннотации повседневной жизни, связанные с идышевским словом «шлемазл», с английским выражением «push over», да, «push over», что как бы он не может за себя постоять, все его толкают, и с русским новоязом выражением «ботаник». Да? Хотя я увлекался ботаником все время, поэтому я, так сказать, беру, могу это взять на свой счет. Но есть такое выражение «ботаник», да, в современном русском языке. Что имеется в виду человек, не приспособленный к жизни, не может занять активную жизненную позицию, так сказать, не может за себя постоять и т.д. Вот. Да, 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 да. И даже больше в какой-то, если уж самой, то, видимо, уже, так сказать, в крайней степени. Вот. И если мы посмотрим на жизнь Моше Рабейну объективно, вот представьте, вам никто нет этой фразы, что Моше самый скромный человек, да? Нет этой фразы. И вы читаете, вам рассказывают первый раз, вы учите про жизнь Моше Рабейну. И что мы видим? Что мы видим с Моше Рабейну? Это то, что он вырос во дворце фараона, да, и он вышел к своим братьям, да, то есть первое, что мы о нем учим, что он пошел, так сказать, против линии партии, да, он занял активную жизненную позицию, ему невыгодную, да, ему было выгодно, так сказать, оставаться во дворце, его бы никто не трогал, да. И даже если он там хотел, были какие-то там перегибы, кто-то там кого-то бил на отсмотрщик, он бы просто мог поговорить там с фараоном лично за чашкой кофе. И этого надсмотрщика бы, так сказать, отчитали там, посадили. Да, не нужно было, зачем, так сказать, публично было восставать против своего, так сказать, приемной семьи, да, своего приемного дедушки. И приемной матери в какой-то смысле, которые их воспитали. То есть это уже совсем, так сказать, не пушевого. Да, это прямая противоположность. Теперь он убегает от фараона, да, первый раз. Он, так сказать, не совершенно не далеко не пушевого, да, что его хотят казнить, он убегает. И Мидраш говорит, и мы оставим это как Мидраш, что он еще идет в Эфиопию. Да? Когда он убегает из Египта, это не так далеко, он идет в Эфиопию, Эрец Куш, и там видят египетского принца, да, они, видимо, Египет был такой супердержавой, а Эфиопия была более такой слабой страной, но они всегда следили за тем, что происходит в Египте. И тут убегает египетский принц, да, так сказать, член египетского политбюро. И они, конечно, обращают на него внимание. И Моше возглавляет их армию. У них там есть какие-то там военные конфликты. Он возглавляет их армию. И Мидраш говорит, даже после смерти царя пользуется популярностью, да, в народе. Ведет, так сказать, активно, как здесь говорят, кампейнинг, да. То есть он пользуется популярностью. Его выбирают царем, ну, почти там 40 лет в Эфиопии. Это говорит Мидраш. Это тоже совершенно не подходит этому определению, да? Потом там меняется политическая ситуация, ему нужно было уйти из Эфиопии, и он идет в Мидьян, правильно? И в Мидьяне первое, что мы о нем учим, это то, что он заступается за дочерей Ятро, да? То есть опять там есть какая-то банда пастухов, он приходит в чужую страну, и там есть какая-то база пастухов, да, которая атакует девушек. И Ятро, и Моше за них, так сказать, как в таких триллерах, вступает так сказать, пытается их защитить, незнакомых ему, и они его, конечно, много этих пастухов, ему удается их прогнать, да, то есть очень как раз такая очень человек, который умеет за себя постоять. И что очень интересно, кстати, спустя, согласно Мидрашу, 40 лет, он все равно воспринимается как Ишмицри, как египтянин, что очень интересно, согласно Мидрашу. Но мы не будем сейчас об этом говорить. Вот. И что происходит дальше? Дальше вы все знаете, он возвращается к фараону, да? Он женится в Медиане, а потом он возвращается к фараону. И теперь он уже не просто воюет с какими-то надсмотрщиками или пастухами, он воюет с самым сильным человеком на планете, с фараоном. Да? И после того, вы все знаете, как евреи уходят, он даже спорит со Всевышним. Да? То есть Всевышний говорит, я уничтожу этот народ, когда они сделали золотого тельца. А Моше говорит, Рабейну говорит, если нет, если я не согласен, если так делаешь, сотри меня из своей книги. То есть это, так сказать, наиболее активная жизненная позиция, я бы сказал. То есть уж совсем не то, что мы с Мишей описали. Да? Совсем прямая, полная противоположность. И это в чем-то похоже на Авраама. Помните? Авраам тоже спорил со Всевышним, он воевал с царями, да, и он тоже про себя сказал «я прах». Да, очень интересно. Есть прямая параллель. И Рав Фурман говорит, что значит, что он был самый скромный? Может быть, какие-то термины не те, потому что в нашем языке или во всех языках, которые я более-менее знаю, их не так много, это, я бы не сказал, что это самый скромный человек, если бы мне сказали, вот дали бы какой-то экзамен, и там были бы варианты эти, 4 варианта ответа, я бы не сказал, что это самый скромный человек. Понимаете вопрос? Да. Поэтому давайте, так как мы понимаем вопрос, давайте посмотрим, насколько позволит время, мы пройдем через, посмотрим различные эпизоды нашей недельной главы. И посмотрим, как они связаны и как они позволяют нам это лучше понять. Давайте начнем, опять же, с зажигания миноры. Да? Во-первых, мы сказали, что Аарон был расстроен, он был опечален, что он не принес жертвы. Это можно было понять, потому что, как мы говорили, жертвы глав колен символизировали сотворение мира. Они намекали на первого человека, на Ноаха, на его сыновей, на многие другие вещи. В них входило золото, серебро, драгоценные камни. Как можно сравнить зажигание свечи с, так сказать, как говорят по-английски, real business? Тут приносят золото, серебро, драгоценные камни, жертвы с таким глубоким значением. Как может зажигание свечи сравниться с этим? Как вы думаете? Миша, как вы думаете?
Это была простая свеча. Это была свеча, это был семисвечник в храме.
Ну и что? Так и жертвы в храме были. И другие вещи. Все, что главы колен, тоже в храме было. Но просто, на первый взгляд, то, что главы колен принесли, это выглядело более существенно. Ну как вам сказать? Представьте, что вы строите синагогу, да? У вас большие расходы, вы строите синагогу. И вам пришли главы вот от каждой группы людей. Один там подарил там social hall, да, он построил его. Один там подарил там 2-килограммовых слитка золота там. Этот там подарил, я не знаю что, какие-то материальные вещи, да, подарил там стоимость крыши, стоимость освещения, там, я не знаю, кондиционера. А потом кто-то пришел и сказал, а я вот на освещение синагоги зажгу свечку. Ну как это можно сравнивать? На зажигание свечи нельзя табличку повесить. Вы знаете, в Америке и в Израиле это тоже есть, что люди вот, ну я это можно, я ничего плохого не говорю про это, но везде на каждом объекте есть какая-то табличка, кто-то ее подарил, да? Иногда на синагоге, на ешиве есть имя человека, который дал деньги, да? И как на зажигание свечи нельзя такую табличку сделать? Была Беседер, помните, такая газета была еще 20 лет назад, они шутили, что в Израиле сделали космический корабль, но ему не удалось взлететь, потому что был огромный балласт, на каждом гвоздике была табличка, кто дал деньги. Сёма там оттуда так. На каждой мелкой вещи было так много табличек, что было тяжело ему взлетать.
Кто присоединился?
Мы задали вопрос, как можно сравнивать зажигание светильника с конкретными материальными подарками и жертвоприношениями. Да, кажется, что драгоценные камни, золото и серебро, они более важны. Логично, Давид?
Совершенно логично, конечно.
Да, но и это верно, если забывать одну вещь, что менора символизирует мудрость Всевышнего, мудрость Торы. И даже такой человек, как Аарон, который был на высочайшем духовном уровне, Халшада Атораши говорит, он был расстроен, потому что, ну как, конечно, это очень приятно, что ты знаешь, ты подарил, ты построил эту синагогу, на ней написано твое имя, да, ты принес эти камни, из них сделали эфод. Но на самом деле, для чего все это делается, чтобы была мудрость Торы в мире? И поэтому как бы зажигание мудрости Торы, распространение мудрости Торы, оно намного более ценно, чем любой материальный объект. И это очень тяжело понять вначале, но в этом заложена глубокая мудрость. Как бы мы говорили бы, сермяжная правда в прошлой жизни. В этом большая-большая идея. И поэтому Всевышний говорит, что то, что ты делаешь, это более важно. Это первая идея. Вторая идея – это то, что Беалутха, Давид, это причастие, или когда ты будешь зажигать продолжительно, правильно? Это отглагольная форма. Это намекает на то, что нельзя просто один раз зажечь, и оно всегда будет гореть. Нужно постоянно зажигать минору. И это намекает на то, что в духовном мире, в котором мы никогда не были, но можем, надеемся все попасть после 120 лет, духовность как воздух, она просто везде и постоянно. А в нашем мире, наш мир это некая как бы духовная свалка, если так можно сказать. В нем много проблем, много поломок духовных. И вот этот свет духовный, эта духовность, она не очевидна иногда, и она не приходит постоянно. Ее нужно зажигать, нужно прилагать к этому усилия. Но есть большая заслуга у тех, кто ее зажигает. Да? И нужно следить, чтобы окружающий мир не отвлекал нас от этого. Потому что, как вам сказать, на Земле, скажем, можно ходить по полянке и дышать воздухом, а на Луне нужен скафандр с воздухом. Да, воздух не так легко достать. Так вот, наш мир это как луна. Да, тут нету духовности самой по себе. Поэтому нужно следить, чтобы ее не терять и относиться к ней с большим уважением и понимать, что, скажем, воздух важнее, чем какие-нибудь там камни, даже драгоценные камни, разбросанные по поверхности Луны. Это первая идея. Вторая идея – это то, что сказано, что Аарон сделал то точно так же, как сказал Всевышний. И мы сказали, что он зажигал постоянно. Да? Кстати, Раши говорит, что ты будешь постоянно это делать. Тамид. Тамид. Рамбан это говорит, извините. Рамбан. Нахманид. И, как мы упоминали в прошлые годы, это странно, потому что с разрушением храма невозможно зажигать минору. Но мы продолжаем это делать через ханукальные свечи. И тамид это не значит все время. Это тоже очень большой принцип. Да? Когда мы говорим о духовных вещах, люди чувствуют, что они не могут быть все время, например, на каком-то духовном уровне или все время погружены в духовность. Но тамид в Торе означает две вещи. Есть тамид постоянно, да, например, нер тамид, он постоянно горел, без перерыва. А с другой стороны, тамид в большинстве случаев это с регулярной частотой. Например, курбан тамид. Постоянное жертвоприношение. Его приносили каждый день. Да? И с этой точки зрения, когда делают что-то каждый год, с регулярной частотой, как зажигание ханукальных свечей, это тоже постоянно. И это дает нам огромный урок, что мы не должны отчаиваться, если мы не можем удержаться все время на одном уровне. Мы должны стараться, но мы должны стараться не отступать в таких ситуациях и регулярно, постоянно делать те вещи, которые мы должны делать. Да? И это тоже постоянно. Да? Например, если человек может выделять время каждый день утром и вечером для изучения Торы, сколько он может на его уровне, это тоже постоянно. Он делает это регулярно. Да? И в этом очень интересный урок. Еще один урок из того, как Аарон зажигал эти свечи, что он ничего не изменил. Мораль говорит, что каждый раз, когда он зажигал эти свечи, он делал их с таким же энтузиазмом, как в первый раз. И это очень тяжело достичь, потому что я думаю, что большинство людей, когда они в первый раз что-то делают, мальчик в первый раз надевает тфилин, это большое событие в его жизни, одевание тфилина. Когда прошло 5 лет, и он сотни раз одевал тфилин, это уже не вызывает такого, естественно, вдохновления. Да? Но на самом деле есть люди, которые могут даже через 5 лет одевать тфилин с похожим чувством трепета. И это то, что делал Аарон. То есть каждый раз, когда он зажигал Минору, он делал это как с тем же воодушевлением, как будто он делал это в первый раз. Да? И последний урок из зажигания Миноры, это то, что очень важно для Торы, что 6 ветвей Миноры должны быть направлены на центральную ветвь. И очень много комментаторов говорят, что Минора символизирует мудрость. И 6 ответвлений символизируют различные отрасли мудрости, которые тоже нужны, но они должны быть направлены на центральный ствол. То есть Тора должна быть в центре. Не просто как один предмет какой-то еще, как есть геометрия, там, физика, иностранный язык, и Тора тоже есть. Но Тора должна быть в центре. Но другие отрасли мудрости тоже нужны, они должны быть направлены на нее. И смотрите, сколько мы выучили из просто первых слов, первого предложения. И я бы хотел продвинуться. Давайте поговорим про Песах Шени. Да? Второй Песах. Да? То есть, если люди Тора говорит, что люди, которые были в состоянии нечистоты, обедерах рахука, или далеко от долины от Иерусалима, не могли принести первый Песах, первую пасхальную жертву, то им дается возможность через месяц принести пасхальную жертву. Да? Но есть существенное различие между первым Песахом и вторым Песахом. Вы не помните, какое различие? Правильно, во второй Песах можно есть хамец, что очень необычно. И сколько дней первый Песах, сколько дней второй Песах? Первый Песах 7 дней, или за пределами Израиля 8, потому что Йом-Тов удваивается. А второй Песах это один день. Один день всего. И это очень необычно. Все комментаторы говорят, что второй Песах как будто был дан, потому что люди этого хотели, что тоже очень необычно. Да, мы не видим в Торе, что люди просили, там, допустим, дать заповедь о тфилин или о шаббат, о шаббате, она дана сама по себе. А во втором Песахе люди говорят, лама не гора. Гаруа – это плохой, но гераон – это дефицит на иврите. Да, то есть они говорят, нам что-то не хватает. То есть, конечно, мы не понимаем, что мы имеем право этого не делать. Это очень важный принцип. Да? Это очень важный принцип. Например, сейчас в связи с коронавирусом большинство синагог в большинстве мест закрыты. Мы чувствуем, что нам что-то не хватает. Или мы, например, довольны, я просто слышал, там есть люди, они могут там в субботу спать до 12 часов, потому что им нужно на миньян идти. Это два разных подхода. Один, что ну, нам жалко, что нам этого не хватает. А другой подход, ну, как Рамбан говорит, как ученик убегает из школы. И мы сейчас про это поговорим. Это два разных подхода. Так вот, когда людям что-то не хватает, они не всегда могут это изменить. Здесь могут. То есть мы не можем что-то сделать. Да? Мы не можем восстановить службу в храме. Мы не можем владеть сейчас всей землей Израиля. Но нам этого не хватает. Да? Или есть такое понятие «шхина бегалута». Всевышний не проявляется в этом мире. Но нам этого не хватает. Это очень важно об этом думать и об этом говорить. Даже просить в молитве. Я не знаю, сколько людей действительно в молитве переживают о том, что шхина бегалута, что Всевышний не проявляется в этом мире. А не только о своей зарплате, там, и проблемах, и цоросах, и всем таким, всех таких делах. И если мы это делаем, это переводит совершенно на другой уровень наше служение Всевышнему. И люди, которые сказали, лама не гора, почему нам будет так, что нам будет не хватать, они создали эту возможность для второго Песаха. И Любавический Ребе говорит, что Дерех Рехука это в дальнем пути. Правильно, Давид, дословно?
Дерех Рехука?
Да. Тори, Дерех это дорога, а Рехука это дальняя, длинная. Да, отдаленная.
Да.
Так вот, Любавический Ребе говорит, что Дерех, вы знаете, например, есть такое выражение «of the Дерех» по-английски, что человек, ни про кого-нибудь сказано, перестал соблюдать Тору. Дерех – это соблюдение Торы, правильно? Слышали такое выражение?
Да.
Так он говорит, Дерех Рехука – это то, что люди, которые были, как мы говорим, Рехоким, они были очень далеки от Торы в наше время. И поэтому они не могли принести это пасхальное жертвоприношение. Если они чувствуют, что им что-то не хватает, и они приходят к Торе, то тогда они могут приносить пасхальное жертвоприношение, даже когда есть хамец. Потому что хамец символизирует Ецер ара, и, может быть, те стороны нашей жизни, которые мы не любим показывать другим. Но если человек раскаивается, и это то, что он говорит, то это все переводится в хорошее. И поэтому во втором Песахе можно даже когда есть хамец, и это происходит так быстро, в отличие от обычного Песоха, что даже за один день можно достичь то, что достигают за 7 дней. Называется quantum leap, да, совершенно перескакивает совершенно на другой уровень. Но только если у нас есть это, этот подход лама не гора, что нам этого не хватает. Это очень важно. И на уровне пшат, на простом уровне, я просто упомяну, по-моему, Мораль говорит, что в Песахе, в празднике Песах есть два компонента. Есть, как мы говорили, Хага Песах, праздник жертвоприношения Песах, и Хага Мацот. В Сидуре, помните, мы говорим Хага Мацот, праздник Мацы. И праздник Мацы 7 дней. Так вот, второй раз дается только праздник Песах, а не праздник Мацы. То это просто, если вы любите глубокое изучение Торы, посмотрите эти темы. Вот. И это приводит нас к следующей теме, теме жалоб. Да, как могло быть, что люди, которые видели рассечение моря и стояли у горы Синай, стали кимитоненим, стали постоянно жаловаться. Не тавута ава, не тавута ава. Им что-то стало, возжелали желание, дословно. И комментаторы говорят, что у них все было. Да, я не хочу применять русское выражение «жиру бесились», потому что оно не совсем подходит здесь. Но у них все было. И мясо у них, кстати, было, у них было полно скота. И они выдумали себе какие-то выдуманные желания и выдуманные какие-то цели. И это было настолько как бы выдумано, неестественно, что даже Моше Рабейну говорит: «Убей меня, я не знаю, что с ними делать, я не могу больше». Да? И, во-первых, кстати, это, как много раз говорили, показывает, что даже у великого человека могут быть минуты кризиса. И это нормально. Я думаю, что это одна из причин, почему Тора нам так подробно это рассказывает. И у нас не было такого лидера, как Моше. Ни до, ни после, в плане приближения людей к Торе. Но здесь он говорит: я не знаю, что делать. Потому что можно, когда у человека есть какая-то реальная проблема, реальная жалоба, то всегда можно найти какое-то решение этому. Но если она выдуманная, да, то есть она не связана с реальностью, то никакое реальное решение, казалось бы, не может ей помочь. Почему люди стали жаловаться? Рамбан, Нахманид, говорит: помните, я вам сказал только что, что они почувствовали себя как ученик в конце школьного дня. Они убежали с горы Синай как ученик из школы. Да? И это прямая противоположность тому, что сказали те люди, которые хотели сделать второй Песах. Вместо того, чтобы сказать «Лама не гора», «Лама не гора», они сказали: «Ой, оставьте нас в покое, дайте нам уже пожить, мы хотим просто поразвлекаться». И вот тазвутану, да, такой есть подход, как мы говорили. Шейно Юдейли Шоль. Помните, мы в Песах говорили: сын, который не хочет ничего спрашивать, потому что вы не, вот оставьте меня в покое с этим совсем. И они просто убежали оттуда. И это самая тяжелая ситуация. Потому что даже, как мы говорили, в Агаде нечестивый сын, он спрашивает, его что-то беспокоит, а у него есть какое-то к этому отношение. Но когда они просто как ученик, бегущий из школы, то это очень тяжело. И Рав Соловейчик говорил очень интересную вещь. Нам кажется, это как-то странно, что они там что-то возжелали желания и что-то непонятные какие-то вещи. Рав Соловейчик говорит, что в нашей среде, это было там, скажем, 60-е годы, я не знаю, уже 50-е годы, он говорил уже в это время, что то, что называется secular culture, светская культура, это вот это не таву-тава. Вот они что-то захотели, вот не знают почему, зачем. Вот просто вот кейф такое есть понятие, да, фан. Да, вот просто тасу-хаим, правильно говорят на иврите. Вот делайте, что вам хочется, да, придумайте себе какие-то желания, делайте, что вам хочется. И он говорит, что когда речь идет о светской культуре, то недостаточно, даже Моше Рабейну ему было тяжело, потому что когда люди чего-то ищут, им можно помогать, говорить что-то, спорить с ними. Но когда люди становятся гедонистами, то единственная возможность на них повлиять – это быть как нянька. Да? То есть в духовном плане, там, менять им пеленки, там, ты им там кормишь, они тебя рвут. Там, да? Все, у кого дети, они знают это. Как нянька быть. И поэтому Моше Рабейну говорит… Я не могу, если я могу быть ухудшить, но быть как нянька 600 тысяч человек, взрослых лбов, я не могу. Да? И очень интересно, что ему говорит на это Всевышний. Вы не помните, как разрешить эту ситуацию? Давид, вы не помните?
Я помню, что он сказал, что все будет в порядке, что он их накормит.
Да-да, что он их накормит, но когда они съедят, они это погибнут. Но когда Моше Рабейну ему говорит, я не могу больше вести этот народ, Всевышний ему говорит, возьми 70 скиним.
Да-да-да.
Как это решает эту проблему? Моше говорит... Они не того, они просто придумали себе все эти жалобы, все эти свои желания. И я не могу нянчиться с 600 тысяч человек. Я могу их учить, но нянчиться 600 тысяч человек я не могу. И Всевышний говорит ему, возьми 70 скиним, да, мудрецов. Закен – это закана хухма, да, то есть мудрец. Он приобрел мудрость. И закен – это тот... Кому, вот как сейчас люди ходят к какому-то специалисту, или там психологу, или там, я не знаю, кому, советчику, то во времена Торы это был закен. Он мог быть и судья, и советчик, вот такие люди. И он говорит, возьми 70 вот этих скиним, мудрецов. Как это помогает его проблеме, что это выдуманные жалобы, и Моше Рабейну больше не может их терпеть? Как вы думаете?
Они тогда маленькие проблемы, эти мудрецы решат сами. То есть они не завалят Моше все проблемы.
Это очень правильно, когда речь идет когда речь идет о судопроизводстве, это совершенно верно. Но еще одна интересная деталь, что Всевышний говорит, возьми свой дух, пророческий дух, и как бы раздели с этими 70 мудрецами. И создается очень интересная ситуация. Происходит как бы, как по-английски, здесь произошел дисконнект, разрыв связи между Моше Рабейну и остальным народом. Да, в некотором смысле. Может быть, Аароном. Какое может быть решение? Всевышний говорит, возьми 70 людей, которые, так сказать, из народа, которые связаны с народом, понимают его, и дай им даже временно свой пророческий дух. И тогда они поймут, как ты видишь вещи, и они поймут, как народ видит вещи. И поэтому они смогут, как говорят по-английски, bridge the gap, да, дословно построить мост через пропасть между тобой и народом. И это очень мудро, потому что когда люди видят вещи по-разному, то единственная возможность... как бы восстановить связь между ними, это если есть люди, которые понимают обе стороны. Они могут посмотреть на реальность под углом обоих сторон, объективно. Они могут их сблизить. И это то, что происходит. И последний эпизод, это... эпизод, о котором мы упомянули, когда Аарон и Мирьям, когда Мирьям говорит что-то, что на ее уровне было злоязычием в адрес Моше. Да? Моше Рабейну не только не проявляет гнева, но молится за нее. Почему он это делает? Он делает это потому, что у него, когда он подходит к служению Всевышнему, у него нету личного эгоизма, как мы говорили. И поэтому, когда он видит, что, что то, что Мирьям сказала, было продиктовано тем, как Мирьям видела эту ситуацию, он ее, то есть у нее нет никакого гнева, он ее прощает, он молится за нее. И поэтому Тора в этом месте говорит, что Моше был самым скромным из всех людей. И после того всего, что мы сказали, мы можем подытожить все эти идеи в том, что скромный человек – это не Пушова, это не Шлемазл, это не ботаник. А скромный человек, Давид, очень похож на то, что вы сказали, это человек, который служит Всевышнему в том, что он делает ради Торы в его заповедях, у него нету эгоизма или очень маленькое количество. То есть ему все равно, когда он дает пожертвование, ему все равно поставят табличку, не поставят табличку, сделают ему там, Дина, сделают ему обед, там будут ему хлопать, не будут ему хлопать. А будут хорошо, не будут никакой разницы. То есть он делает это ради Всевышнего. И это просто сказать, это очень тяжело достичь. Но так как если у человека нет эгоизма, или чем меньше у человека есть эгоизма, тем больше он может приблизиться к Всевышнему. Поэтому это так важно. И поэтому Бааль Шем Тов говорил, что есть в Торе такой пасук, что «я стою перед Всевышним». И Бааль Шем Тов аллегорически говорил, что они или анухи, я, анухиют – это эгоизм, правильно, Давид? Анухиют. Я – это то, что, да, то, что стоит между мной и Всевышним. То есть, чем больше во мне эгоизма, чем дальше от Всевышнего я стою. Это как бы заслоняет меня, это экран какой-то, да, не дает мне подойти к Всевышнему. Чем меньше во мне эгоизма, особенно во всем, что касается Торы и заповедей, тем ближе я подхожу к Всевышнему. Поэтому Рав Фурман говорит, что почему никто не мог зайти на гору, когда Всевышний говорил? Не потому, что Всевышний как бы не хотел никого видеть, а потому что только у Моше Рабейну не было никакого эгоизма. И у него не было абсолютно ноль эгоизма был, когда он подходил к соблюдению заповедей. И поэтому он мог прямо лицом с лицом говорить Всевышнему. Подойти настолько близко, насколько кто-либо когда-то, кто жил до него или после него, мог подойти к Всевышнему, только он. И мы не можем, наверное, подняться на такой уровень, никто из нас, но на своем уровне мы можем постараться уменьшить, у каждого человека есть эгоизм в какой-то степени. Но в том, что касается служения Всевышнему, нам нужно стараться его уменьшать и делать вещи лишем шамаем, насколько это возможно. Да? И замечательно иметь активную жизненную позицию, защищать слабых, быть решительным, иметь высокую самооценку, да, и даже спорить, когда это нужно, когда это правильно. Это все замечательно, одно другому не мешает. Но при всем при этом, когда речь заходит о заповедях, о служении Всевышнему, нужно стараться избавиться от своего эгоизма. И при этом я только еще хочу закончить на том, что это для нас. Это каждый из нас должен делать. Но когда речь идет о других, всегда нужно говорить другим спасибо и всегда понимать, что если другому человеку важно, чтобы ему сделали табличку, послали ему письмо, там, признали то хорошее, что он делает, это обязательно нужно делать. Да? Но для нас самих всегда стараться делать вещи без эгоизма. Если нам делают таблички, посылают открытки и т.д., это замечательно. Если нет, может быть, даже лучше, это делает заповедь более высокого уровня. Спасибо и всего доброго.